Отче Небесный, мы благодарим Тебя за многочисленное благословение, которое Ты даешь нам, особенно за Слово Твое, за верный путеводитель в нашем противоречивом мире. Я прошу, чтобы Ты помог нам в исследовании Слова Твоего, чтобы мы с уважением относились к Нему и слышали голос Твой, и наши личные мнения не мешали нам понять его значение и смысл. Благослови тех, кто будет смотреть эту программу, открой их сердца, чтобы они могли принять Твое Слово. Во имя Иисуса просим. Аминь. После того, как Иисус открыл знаки Его пришествия, Он предупредил Свой народ в необходимости бодрствования и молитвы в ожидании Его пришествия. Когда Иисус сказал, что никто не знает ни дня, ни часа Его пришествия, имел ли Он в виду второго пришествия, или, возможно, это выражение имеет более глубокий смысл «никто не знает ни дня, ни часа». Давайте мы прочитаем с вами следующие стихи, после тех, которые мы с вами уже изучили. 36 и 37 стих 24 главы от Матфея. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Это Иисус говорит. «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляет. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего». «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». Итак, вопрос возникает. Вот это пришествие Иисуса, как тать или как вор, это касается второго пришествия Его или же событий перед вторым пришествием? Формула, которая здесь предлагается, «как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого». Это то, что богословы называют типологией. То есть, другими словами, история о потопе — это прообраз того, что должно произойти в последнее время. Итак, нам необходимо понять, что же было во дни Ноя перед потопом. Это книга Бытие, 6 глава, 6 по 9 главы. Здесь несколько моментов, связанных со временем. Первое — это период проповеди и построения ковчега. Это время испытания для жителей земли. То есть, другими словами, двери для спасения, дверь испытания открыта 120 лет. В это время Ной проповедует в силе Святого Духа. И он не проповедует приятные или политически корректные проповеди. Он обличает грехи людей, живших до потопа, и он призывает их покаяться. В это время Дух Божий борется с жителями допотопного мира, призывая их к покаянию. В книге Бытие, 6 глава, 3 стих, говорится следующее. «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеком». Или в английском переводе, «не вечно духу моему бороться с людьми, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». То есть Бог дал 120 лет времени благодати для покаяния и исправления своих путей. Слово «пренебрегаемым» или «борющимися» В Ветхом Завете слово это переводится по-разному. И судить, и бороться. В конечном итоге человечество разделилось на две группы. Те, кто остались в ковчеге и остались за пределами ковчега. История о потопе не говорит нам о том, что Ной проповедовал, но во втором послании Петра говорится о том, что Бог не сохранил допотопного мира, но спас Ноя, проповедника праведности. Это 2 Петра 2:5. Если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых. Итак, Ной не только проповедовал, но он и строил. В послании к Еврею 11:7 говорится: «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Итак, Ной проповедовал и действовал, то есть его дела подкрепляли его слова. Он вложил все свои ресурсы, способности, таланты в построение ковчега. Все остальные сохраняли свои деньги на черный день. Для Ноя это был не просто приоритет, это был главный приоритет в жизни и единственный приоритет. Послание к евреям говорится о том, что Ной осудил мир не проповедью своей, а своими делами. Его действия указывали на его веру. Строить огромный корабль на суше, когда еще не было дождя никогда, но для этого нужна была большая вера. Это говорит о том, что Ной доверял Слову Божьему, хотя все остальные доказательства в пользу потопа не свидетельствовали. Невозможно доверять Богу, не любя Его, и нельзя любить Его, если ты не знаешь Его, и нельзя знать Его, если ты не посвящаешь время для общения с Ним. Поэтому Ной проповедовал, и он делами показал то, что он верил в то, что проповедовал. Если смотреть по количеству обращенных, то евангельская кампания Ноя была провальной. Представьте себе, сколько людей жило до потопа, но только 8 человек откликнулись на его проповедь, и все были его родные, члены его семьи. Если история Ноя символизирует то, что будет в конце времени, как вы думаете, большая часть людей на земле будут спасены или не будут спасены? Видите, весть Ноя, она не была подкреплена какими-то физическими доказательствами или научными доказательствами. Для тех, кто жил в то время, все, что он говорил, казалось невероятным. Книга Бытие, 1 глава, говорит о том, что весь мир был заполнен водою, но затем Господь создал сушу и создал климат по всему миру. Каким же образом земля орошалась тогда, если не было дождя в самом начале? В книге Бытие, 2 глава, говорится о том, что паром она орошалась, то есть как бы система орошения была на всю землю. Богу не нужно было создавать воду, когда Он навел потоп. Ему нужно было просто заполнить всю планету водой, как это было до того, как Он создал сушу. И Библия говорит о том, что Бог открыл окна небесные и из глубины земли вывел воду. и таким образом вода покрыла сушу. Давайте себе представим на несколько мгновений, что эксперты в то время могли говорить, когда слышали проповедь Ноя, когда он строил ковчег. Представьте себе департамент, научный департамент. Ученые, академики говорили, дождя никогда не было. Все издревле остается неизменным. То, о чем проповедует Ной, противоречит здравой науке. Невозможно поверить, что земля будет падать, что вода будет падать с неба и будет выходить из-под земли. Интересно, что богословы говорили. «О, Ной слишком концентрируется на наших грехах. Бог есть любовь, и Он слишком любит этот мир, чтобы уничтожить его. Кроме этого, для того, чтобы дождь пошел с неба, это нужно чудо. Но мы видим, что в мире все подчинено физическим законам». Интересно, что историки говорили? Они бы говорили, нет никаких исторических доказательств потопа в прошлом. Почему мы должны верить, что теперь он будет? Интересно, а что бы ученые, занимающие поведением людей и психологией людей? Ну, ученые, психологи сказали, что он с ума сошел, он путает свое воображение с реальностью. Социологи бы сказали, такой ненормальный человек не должен будоражить общество. А философы бы сказали, Ной страдает от экзистенционных вопросов, неразрешимых в его жизни. И то, что для него правда, не значит, что это истина для всех людей. Такие аргументы, возможно, использовали для того, чтобы доказать, что потопа никогда не будет. Так говорили эксперты того времени. Итак, проповедь и построение ковчега в то время, как дверь для спасения была еще открыта, это был первый этап или первый шаг. Затем второй этап. Тот момент, когда дверь ковчега закрылась. Когда Ной завершил проповеди строительства, они с семьей вошли в ковчег. Затем Дух перестал уже воздействовать на сердца людей. Он перестал бороться с ними. Проповедь завершилась. Теперь каждый человек принял окончательный выбор. В этот момент жители земли разделились на две группы. Тех, кто в ковчеге, и тех, кто за его пределами. Запечатленные были внутри, а те, кто были помечены на уничтожение, были снаружи. Но прежде чем дверь благодати закрылась, Бог дал еще одно великое знамение, чтобы убедить людей, что будет потоп. И это знамение было в животных, которые вошли в ковчег в совершенном порядке. Это было не так, как в Голливуде показывают, что сыновья Ноя загоняли животных в ковчег. Нет, они зашли сами в совершенном порядке. В книге Бытие, 7 глава, стих 16, мы читаем. «И вошедшие, мужеский и женский пол всякой плоти вошли, как повелел им Бог». В книге «Патриархи и пророки» Эллен Уайт говорит следующее об этой закрытой двери, страница 98. «Ной был закрыт внутри, а остальные люди были закрыты снаружи. Дверь небесная закрылась. Бог закрыл ее, и только Он мог открыть ее». Это напоминает нам Евангелие от Матфея, 24 глава, когда первое разрушение Иерусалима произошло, было две группы людей. Те, которые остались в городе, были уничтожены, и те, кто покинули город. Так и в дни Ноя, те, которые вошли в ковчег, они были запечатлены, а те, кто остались за пределами ковчега, были уничтожены. В конце верные будут иметь печать Божью, а неверные будут иметь начертание зверя. Когда дверь закрылась, время испытания завершилось. Почему Бог закрыл Ноя и его семейство в ковчеге? Прежде всего, для того, чтобы защитить их от людей, от неистовства людей, которые будут гибнуть, а также, чтобы защитить их от потопа. Как только Ной был закрыт в ковчеге, а нечестивые остались снаружи, уже никто не переходил из одного лагеря в другой. Итак, весть Ноя, проповедь Ноя разделила мир на две группы. Теперь третий этап. Когда закрылась дверь благодати, Ной остался внутри ковчега вместе с семьей, а нечестивые остались снаружи, и в течение 7 дней они находились в таком состоянии. Книга Бытие, 7 глава и 4 стих. «Ибо через 7 дней я буду изливать дождь на землю 40 дней и 40 ночей и истреблю все существующее, что я создал с лица земли». Вы никогда не задавались вопросом, почему Бог оставлял Ноя и членов его семьи и всех животных в течение 7 дней внутри ковчега, прежде чем пошел дождь? Разве не мог Бог послать дождь сразу же? Конечно, мог бы. То есть, очевидно, у него была причина, по которой он оставлял их в ковчеге в течение 7 дней перед дождем. В книге «Патриархи и пророки», страница 98-99 объясняет. В течение 7 дней после того, как Ной и его семья вошли в ковчег, не было, казалось, ни малейшего признака надвигающейся бури. На протяжении всего этого периода испытывалась их вера. Представьте себе, день, два, три, четыре, пять, шесть, семь, аж на 8-й день пошел дождь, и ничего не происходит. Люди безумствуют, а они сами думают, может быть, мы неправы были. То есть их вера была испытана. Это было время ликования для внешнего мира. Кажущееся промедление еще больше укрепляло уверенность нечестивых в том, что весть, переданная им Ноем, ошибочна, и что потопа никогда не произойдет. Невзирая на необычные явления, невзирая на то, что они воочию видели, как животные и птицы входили в ковчег, как ангел Божий закрыл дверь, они продолжали развлекаться, веселиться, позволяя себе даже шутить над этими очевидными доказательствами могущества Божьего. Толпы черни окружили ковчег и с неслыханной прежде жестокостью высмеивали его обитателей. Итак, в это время вера находящихся в ковчеге была испытана. «Бог исполнит свое слово», — верили они. Но им нужно было ожидать, когда Бог начнет действовать. Это было время ликования для тех, кто находился вне ковчега. И казалось, что те, кто оказались внутри ковчега, потерпели поражение. Эллен Уайт сравнивает закрытую дверь благодати во дни Ноя с закрытием двери благодати в конце времени. В книге «Патриархи и пророки», страница 98, мы читаем. «Точно так же будет закрыта дверь благодати, когда Христос завершит свое ходатайство за виновный род перед своим пришествием, вторым пришествием на облаках небесных. Тогда божественная милость не будет уже больше удерживать нечестивых, и сатана приобретет полную власть над теми, кто отверг благодать Божью. Тогда они попытаются уничтожить Божий народ». Смотрите, точно так же, как нечестивые обозлились на тех, кто оказался в ковчеге. «Но подобно тому, как Ной был укрыт в ковчеге, так и праведники будут защищены божественной силой». Итак, вы видите, время благодати завершится до пришествия Иисуса, и после этого начнется время скорби, которого еще никогда не было. Божий народ будет оставаться на земле в это время. Их вера будет сурово испытана, нечестивые окружат их и будут стараться уничтожить их. Они будут взывать к Богу день и ночь о справедливости и о возмездии, как сказано в истории, записанной в Евангелии от Луки, история о вдове. Итак, дальше следующая стадия уничтожения нечестивых. В книге «Бытие» 7.11 говорится об этом. «В 600-й год жизни Ноевой, во второй месяц, в 17-й день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились». То есть вода, которая хранилась внутри и наверху, соединилась. В книге «Патриархи и пророки» на странице 99 Эллен Уайт видела это ужасное уничтожение в видении. И вот она описывается. «Словно мощные водопады обрушились на землю, реки вышли из берегов и затопили равнины. С невиданной силой из недр земли вырвались мощные струи воды, выбрасывая на сотни футов вверх огромные каменные глыбы, которые, падая, образовывали глубокие воронки. Все яростнее бушевала буря. Она разметала во все стороны дома, деревья, скалы и глыбы земли. Невозможно описать ужас людей и животных. Среди рева разыгравшейся стихии слышались вопли людей, презиравших власть Божью». Когда я читал эту цитату, я вспомнил цунами, которое произошло в Японии в 2011 году. Волны поднимались на 30 футов. Они преодолевали заградительные барьеры. И вода на 6 миль зашла на сушу. И вы видели все это, эти наводнения, которые были. Дома, машины, животные, люди, все смешалось в кучу. И за несколько минут 20 тысяч человек погибло. Представьте себе такое событие не в местном масштабе, но в глобальном масштабе. Обычно слово «потоп» в Ветхом Завете — это потам или гипопотам, это тот, который плавает под водой. Но в Евангелии от Матфея, 24 глава, не используется это слово потамос, используется слово катаклизмос. То есть потоп был катаклизмом всемирного масштаба. Что произошло с сатаной во время потопа? В книге «Патриархи и пророки» на 99-й странице мы читаем: «Даже сатана, который был вынужден оставаться среди стихии, опасался за собственную жизнь». То есть Бог привязал сатану к земле на это время. И здесь говорится, что он сам опасался за собственную жизнь. «Во время потопа небо потемнело, земля была полностью покрыта водой, и ни один человек не выжил на планете Земля. Так как было до творения, тьма покрыла землю, земля была покрыта водой, и не было живущих на ней». Зачем я это все рассказываю? Потому что это типология. Как было во дни Ноя, так и будет в пришествии Сына Человеческого. Евангелие от Матфея, 24 глава, с 36 по 39 стихи, мы видим, что Иисус применял эту историю к концу времени. Итак, давайте мы прочитаем 24 главу с 36 по 41 стих. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом, видите, перед потопом, ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег». Очень важный момент. 39 стих. «И не думали», то есть те, которые вне ковчега были, «и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется». Вы заметили, что в этих стихах слово «до того времени» два раза встречается. Я повторюсь еще раз, что люди занимались делами, как обычно, до потопа. Они ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег. Значит, «до того» — это первый раз. «И не думали», сказано, «пока» или «до того, как не пришел потоп». То есть два момента во времени здесь отмечаются. В конце времени дверь испытания завершится перед тем, как будет уничтожение, как и произошло во время потопа. Давайте отметим, как Иисус ссылается на эти события. Давайте откроем Матфея 24 главу, теперь и 42 по 44 стих прочитаем. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». Здесь говорится о втором пришествии. Мы не знаем часа пришествия. Это правда. Но есть более глубокая истина. Мы не знаем, когда дверь благодати завершится так же, как и допотопные люди не знали. Когда двери закрылись, они не понимали, что все, их участь решена до того времени, как пошел дождь. Итак, Иисус говорит, «Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господин или Господь ваш придет». Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, приидет Сын Человеческий. Итак, Иисус сравнивает свое пришествие с действием вора. Когда люди спят в доме, они не бодрствуют. Что он имеет в виду? Пришествие вора имеет два момента во времени. Что это значит? Представьте себе, все спят дома, глубоко спят, и приходит вор. И он видит, что дверь открыта, и он входит в дом, и он крадет все ценности, какие есть там в доме. Он выходит через парадный вход тихонько, и никто не замечает, что он приходил. Когда они обнаруживают, что вор был, на следующее утро, но уже слишком поздно. Так и с пришествием Иисуса. Прежде всего, дверь испытания закрывается. Люди в мире не будут знать, что она закрылась. И затем наступает время скорби, в которое нечестивые не будут понимать, что дверь благодати закрылась. Они поймут, что они погибли, когда начнется поражение этого мира. Позвольте прочитать из книги «Патриархи и пророки», страницы 98 и 99, о том, что происходило в то время. Эллен Уайт писала, и она применяла опыт людей допотопных к концу времени. Точно так же будет закрыта дверь благодати, когда Христос завершит свое ходатайство за виновный род перед вторым своим пришествием на облаках небесных. Тогда божественная милость не будет уже больше удерживать нечестивых, и сатана приобретет полную власть над теми, кто отверг благодать Божью. Тогда они попытаются уничтожить народ Божий, но подобно тому, как Ной был укрыт в ковчеге, так и праведники будут защищены божественной силой. Далее она продолжает. В течение 7 дней после того, как Ной и его семья вошли в ковчег, не было, казалось, ни малейшего признака надвигающейся бури. На протяжении всего этого времени испытывалась их вера. Это было время торжества для внешнего мира. Кажущееся промедление еще больше укрепило уверенность нечестивых в том, что весть, переданная им Ноем, ошибочна, и что потопа никогда не произойдет. Интересно отметить последовательность событий при потопе во время Ноя и в том, что предсказал Иисус в Евангелии от Матфея, 24 глава. Прежде всего, Матфея 24:14 проповедано будет Евангелие Царствия. Так и Ной проповедовал до закрытия двери благодати. В книге Откровения также есть параллель. В книге Откровения говорится о том, что Евангелие будет проповедано первым ангелом всякому племени, колену, языку и народу. Поэтому есть параллель между Матфея 24 главой и Откровением 14 главой. И потопом, также во дни Ноя. Давайте отметим еще одну параллель. Матфея 24 глава, стих 15. «После проповеди Евангелия идет мерзость запустения». Это разделило жителей Иерусалима на две группы. Те, которые были спасены, и те, которые погибли. Те, которые оставили город, и те, которые остались в нем. То есть мерзость запустения, этот знак разделил весь мир на две группы. Это было во дни Ноя также. Во дни Ноя, когда дверь закрылась, осталось две группы. Те, которые были внутри ковчега, и те, которые остались за его пределами после проповеди. А как в книге Откровения? Есть ли там тоже две группы, спасенные и погибшие? Да, есть печать Божья, которую получат праведники, и они будут соблюдать Святую Субботу Божью, кстати говоря, и будут также те, которые получат начертание зверя после закрытия дверей благодати. Есть ли скорбь, которая упоминается в этих трех источниках, в Евангелии от Матфея, 24 глава, в одни Ноя, в книге Откровения. Да, в Евангелии от Матфея, 24 глава, с 16 стиха и ниже, сказано, что народ Божий оставил город. Также в одни Ноя семь дней промедления было, а в книге Откровения также народ Божий переживет время скорби. Нечестивые окружат их и будут хотеть уничтожить, но они будут укрыты божественной силой, как и те, которые оставили Иерусалим, как и Ной и его семья были защищены в ковчеге. И затем, конечно же, уничтожение нечестивых при втором пришествии Иисуса Христа. И также уничтожение мира, уничтожение нечестивых в одни Ноя. Были те, которые выжили в ковчеге, но его семья, и те, кто были уничтожены за пределами ковчега. То есть вы видите, здесь прослеживаются параллели между этими тремя источниками Библии. Матфея, 24 глава, дни Ноя и книга Откровения. Эта история дана нам для предупреждения. Давайте мы прочитаем довольно длинную цитату из книги «Великая борьба», страница 491. Она длинная, и я не люблю читать долго, потому что люди отвлекаются, но все-таки это очень сильная цитата, я хочу ее прочитать. «Когда окончится следственный суд, будет решена участь каждого, на жизнь или на смерть. Время испытания окончится незадолго до второго пришествия Христа на облаках небесных. Христос, взирая на это время, говорит, это в книге Откровения, «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще». И далее второе пришествие. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». И далее она комментирует. «Праведники и нечестивые по-прежнему будут жить на земле в смертном теле. Они будут сеять и строить, есть и пить, совершенно не подозревая о том, что в небесном святилище уже вынесен окончательный бесповоротный приговор». То есть они не понимают, что в святилище время благодати закончилось. Как и те, кто оказались за пределами ковчега, не понимали, что с закрытием дверей ковчега закрывается дверь их спасения. И она продолжает. «Перед потопом, после того, как Ной вошел в ковчег, Господь закрыл за ним дверь ковчега, а нечестивые остались вовне. Но еще в течение семи дней люди, не зная, что их участь предрешена, продолжали вести беспечную, беззаботную жизнь, насмехаясь над предостережениями о надвигающемся суде. Так, говорит Спаситель, будет и пришествие Сына Человеческого». «Безмолвно, как крадущийся в полночь вор, придет решающий час, когда определится участь каждого, и грешники навсегда будут лишены предлагавшейся им милости». Обратите внимание, «безмолвно», то есть тихо, как крадущийся вор в полночь, придет решающий час, и люди не будут уже понимать, что дверь благодати закрылась. Далее она цитирует из Евангелия от Марка, 13 глава, 35 и 36 стихи. «Итак, бодрствуйте, чтобы пришед внезапно не нашел вас спящими». Люди думают, что это второе пришествие. Нет. Это время, когда Иисус подойдет к Отцу, чтобы сменить свои одежды, чтобы вернуться на землю уже как Царь царей, Господь господствующих. Он уже не священник, ходатайствующий за народ. Как рискуют те, кто, устав бодрствовать, снова погружается в развлечения этого мира? В тот час, когда деловой человек будет занят погоней за наживой, когда любитель удовольствий будет искать удовлетворение своих желаний, а раба моды приводить в порядок свой наряд, в тот самый час судья всего мира произнесет приговор: «Ты взвешен на весах и найден очень легким». Я хочу прочитать параллельное описание в Евангелии от Марка, 13 глава, 36-37 стихи. Параллельно имеется в виду Евангелию от Матфея, 24 глава. Итак, Марка, 13 глава, 33 по 37 стихи. «Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда приедет хозяин дома». Кто-то может сказать, мы не знаем времени пришествия Христа. Да, мы не знаем, но мы не знаем время, когда завершится время испытания. И здесь говорится именно об этом. Я покажу вам через мгновение. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома. Вечером, или в полночь, или в пении петухов, или поутру. Чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте. Итак, другими словами, бодрствуйте, чтобы когда вор придет внезапно, вы не спали. Здесь говорится о том моменте, когда люди откроют, что вор уже приходил. Нет. Если люди проспят и проснутся утром, они поймут, что все уже было украдено. Хорошо, я прочитал этот отрывок, и давайте еще прочитаем, что писала Эллен Уайт. Часто люди читают Библию, и они невнимательно читают. Они говорят: «О, никто не знает дня и часа пришествия, это говорится о втором пришествии». Но они не понимают, что здесь говорится о пришествии вора. И когда вор приходит, те, кто не бодрствует, они застаются врасплох. Позже тогда они утром просыпаются и узнают, что вор уже все украл. Это очень удивительная цитата Эллен Уайт. Она понимала, что время испытания завершится до второго пришествия. Это тоже довольно длинная цитата в «Свидетельствах для церкви», второй том, страница 190 и 191. Она цитирует из Евангелия от Марка то, что мы прочитали. «Иисус оставил нам свое завещание. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы пришед внезапно не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте». Она цитирует Марка 13 главу, где говорится, чтобы не нашел вас спящими. Она продолжает: «Мы бодрствуем и ожидаем Господина, который должен принести нам рассвет нового дня, чтобы Он, придя внезапно, не нашел нас спящими». О каком времени идет речь, она задает вопрос. Когда это вернется Господин? О чем здесь говорится? Не о явлении Христа на облаках небесных. «Ибо тогда никто уже из детей его не будет спать». Нет, он имеет в виду окончание своего служения во святом святых небесного святилища, когда он снимет с себя священнические одежды и облечется в ризу мщения, и когда он торжественно провозгласит: «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще». Когда Иисус прекратит ходатайствовать за человека, участь каждого уже будет решена раз и навсегда. Настанет время, когда он начнет производить расчет с рабами своими. Теперь смотрите ключевые слова, которые здесь будут. «Для тех, кто пренебрег, не отверг, а пренебрег работой очищения и освящения своего характера и не оказался в числе радостно ожидающих своего Господа, чтобы приветствовать Его, солнце навсегда померкнет и никогда больше не взойдет». Испытание окончено, ходатайство Христа на небе прекращены. Это время внезапно найдет на всех живущих, и те, кто не очистил свои души послушанием истине, будут найдены спящими. Они устанут ждать и бодрствовать. Они устали ждать и бодрствовать и стали равнодушными к пришествию своего Господина. Они не жаждали Его явления, и им казалось, что нет необходимости так долго и упорно бодрствовать. Они уже разочаровывали в своих ожиданиях и могут снова разочароваться. Они решили, что у них еще достаточно времени, чтобы пробудиться, и не пожелали упускать возможность накопить земное сокровище. Они полагают, что им нужно постараться взять от этого мира все, что только возможно, и не видят вам в этом для себя никакой опасности. Стремясь к достижению земной цели, они потеряли всякий интерес к явлению своего Господа. Они стали равнодушными и беспечными, как будто Его пришествие далеко, за горами. Но в то время, когда их внимание было полностью поглощено погоней за наживой, служение в небесном святилище закончилось, а люди эти так и остались неподготовленными. Вы видите, как Эллен Уайт объясняет это. Что будет после пришествия Иисуса Христа? Что будет с сатаной? В книге Откровения, 20 глава, говорится о том, что сатана будет привязан к земле, как и после потопа. Помните в книге «Патриархи и пророки», страница 99, что сам сатана, который вынужден был оставаться на земле, опасался за свою собственную жизнь. Так и при втором пришествии Христа сатана будет привязан, как было во время потопа, так и после второго пришествия он будет привязан на 1000 лет. Иеремия, 4 глава, пишет, что земля будет безвидной и пустой, как в начале творения. Она будет во мраке. Нечестивые погибнут также. В книге Откровения, 20 глава, там говорится об этом. То есть сатана потеряет всех своих последователей и повторится все, что произошло раньше. Возможно ли все понимать, но все-таки быть застигнутым врасплох? Я хочу вам рассказать о том, что произошло в Колумбии давным-давно уже. В 1885 году произошло извержение вулкана Невадо-дель-Рис, и оно похоронило город Армеро в Колумбии. 22 тысячи душ погибли за одну ночь. Кто-то может задаться вопросом, а можно ли было предупредить это? Были ли какие-то признаки того, что вулкан взорвется и выбросит тонны пепла? Да, конечно же, да. Были знаки предупреждения. За день до катастрофы я читал статью в одной из центральных газет. Родольфо Родригес Калдерон написал эту статью. Объявленная катастрофа или объявленный катаклизм. То есть, другими словами, все было объявлено наперед. В статье ясно говорилось, что все люди, жители города Армера, могли спасти свою жизнь, если бы обратили внимание на знаки надвигающейся гибели. Но они проигнорировали их. Какие были знаки? За 11 месяцев до катаклизма гора начала выбрасывать дым и пепел. Рыхлый снег на горе стал ледяным панцирем из-за нагрева горы. Уровень воды в реках значительно поднялся из-за таяния снегов. Дым, газа и пепла, который поднимался на 5 метров в первый день, затем поднимался на 200 метров на второй день, а за день до извержения вулкана облако газа и пепла поднималось на высоту 4800 метров. 11 сентября колебание земли или землетрясение было 3 по шкале Меркали. Люди слышали, как гора гудела. Дорогу и подъемники на горнолыжный курорт закрыли, потому что сели покрыли горнолыжные трассы. Вулканический пепел постоянно оседал на город. Люди чувствовали запах серы в воздухе. За день до извержения вулкана шел проливной дождь и дул ураганный ветер где-то в 9 часов вечера. Согласно немногим выжившим, необычная тьма была в ту ночь, и свидетели говорили о том, что это была буквально сверхъестественная тьма. Было ли достаточно признаков того, что будет катаклизм? Конечно же. Почему же люди не убежали, когда увидели эти знаки, не переехали в другое место? Это печальная часть этой истории. Несмотря на многие многочисленные признаки, 22 тысячи человек погибло в ту роковую ночь. Может ли что-то подобное произойти и при втором пришествии Христа? Может ли второе пришествие застать людей неподготовленными, не готовыми, несмотря на все признаки, которые Господь посылает? Почему город Армера проигнорировал эти знаки? В той же статье, которую я упоминал из газеты «El Espectador», мы читаем следующую информацию о причинах, почему люди остались в городе. Священник в городе Эдгар Рефренторес выступил по радио в 7 часов вечера в тот вечер и сказал людям, что нет причины для паники. «Пожалуйста, успокойтесь». Гражданская оборона по радио также сообщила, что нет никаких причин для переживаний. Священник, епископ города, также предупреждал о том, что есть фанатики, которые предрекают гибель города. Поэтому все говорили: «Не переживайте». Губернатор штата Толимо, на территории которого расположен этот город, также успокаивал людей. Ученые, несколько ученых предсказывали, что этот вулкан не будет извергаться, ничего не произойдет. Берегитесь спекуляций и преувеличений. Иван Дуке Эскобар, также секретарь, государственный секретарь, предупреждал, что ничего не будет, все будет хорошо. То есть никто не мог предвидеть того, что произойдет. Людей предупреждали, что ничего не будет страшного, не будет извержения вулкана. То есть люди не знали, что время испытания пришло к концу, и их ждет погибель. И очень немногие, живущие в городе, оставили его. Это интересно. Нужно немножко упомянуть тех, кто ушли. Помните, в Евангелии от Матфея, 24 глава, сказано, что один возьмется, другой оставится. Многие исследователи говорят, что те, которые покинули город, многие говорят, что это те, которые останутся на земле, а те, которые возьмутся или взяты будут, они будут восхищены при втором пришествии. Но я верю в то, что если вы будете внимательно исследовать эти тексты, те, которые останутся, это те, которые выживут, а те, которые будут взяты, это те, которые будут уничтожены. Например, если бы был потоп сегодня, и потоп бы унес весь город, то мы бы сказали, что потоп всех забрал, никто не остался. У нас нет времени, чтобы детально исследовать это, но слово «возьмется», он касается, вернее, тех, кто будет оставлены. Это значит, что пройдет какой-то катаклизм, и те, кто будут оставлены, это те, которые выжили. В книге «Бытие», 7 глава, здесь нечто интересное описано. Кто же остался во время потопа, а кто был взят во время потопа? Обратите внимание, 7 глава книги «Бытие», прочитаем с вами 23 стих, 22 и 23. Здесь говорится так: «Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих, на суше умерло». Итак, есть одна группа, которая умерла. 23 стих. «Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли, от человека до скота, и гадов, и птиц небесных. Все истребилось с земли». И теперь обратите внимание, «остался только Ной, и что было с ним в ковчеге?» Это новый перевод короля Якова, но и синодальный перевод также. В других переводах говорится в 23 стихе в конце, что только Ной и все, кто были с ним в ковчеге, остались. Сам Иисус говорил, что потоп забрал всех нечестивых, и поэтому те, которые остались, это Ной и его семья. Вот это слово, касающееся остатка. Давайте еще один стих прочитаем, или несколько стихов даже, которые используют то же слово «остались» или «остался», и это касается остатка Божьего. Это не те, которые остались, есть популярная серия книг, где говорится о том, что будут восхищены люди, а останутся те, кто погибнут. Восхищение — это не библейская идея. Исаия 4 глава, прочитаем 3-4 стихи. «Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми и вписанные в книгу для житья в Иерусалиме. Когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима, итак, обратите внимание, здесь очень ясно говорится о том, что те, которые будут оставлены в Иерусалиме, это святые. Обратите внимание, 1 Фессалоникийцам, 4 глава. Я написал, кстати говоря, небольшую книгу, и вы можете купить ее у нас. «Оставлены или взяты», так называется. Это небольшая книга, брошюра, можно сказать, 20 страниц буквально, где в деталях объясняется то, что я сейчас говорю. Итак, какое место, говорил, мы откроем? Откроем Библии на... В первом послании Фессалоникийцам, 4 глава. Мы читали уже раньше эти стихи, но давайте еще раз прочитаем в новом контексте. 4 глава, стих 15. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших или не опередим, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Затем говорит, «потом мы, оставшиеся в живых, оставшиеся, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретить Господа на воздухе, и так всегда с Господом будем». Слово «оставшиеся», как я уже говорил раньше, касается остатка. Это то, что остается после катастрофы, после катаклизма, после разрушения. Поэтому, когда Библия говорит о тех, кто возьмется и тех, кто останется, то те, кто возьмутся, это не те, кто восхищены будут за 7 лет до явления Христа. А оставшиеся — это не те, которые останутся на земле, чтобы переживать скорбь. Откуда мы знаем это? Я уже говорил об этом раньше, объяснял, но давайте еще объясню. В дни Ноя, перед потопом, позвольте задать вопрос, когда пришел потоп, сколько групп людей было? Были те, которые выжили в ковчеге, были те, которые были уничтожены за пределами ковчега, и были некоторые люди, которые остались живых за пределами ковчега, так или нет? Нет. Было только две группы. Те, которые спаслись в ковчеге, а все остальные погибли. Не было третьей группы, которая выжила на земле во время потопа. Почему я об этом говорю? Потому что идея о восхищении учит тому, что когда Иисус придет, для того, чтобы восхитить свой народ, Он возьмет своих верных на небо, а некоторые на земле будут уничтожены там, будут авиакатастрофы, автокатастрофы, но будут те, которые останутся на земле во время скорби. Футуристы учат, что это будет особая группа людей. То есть вместо двух групп, получается, три группы будет. Но Библия говорит, что две группы только людей. Когда Иисус придет в силе и славе, будет только две группы. Те, кто спасены, и те, кто погибли. И, кстати говоря, я повторю еще раз, насколько это важно, что когда дверь благодати закрывается, то все, участь людей решена или к спасению, или к погибели, уже никто не перейдет из одной группы в другую. И в завершение хочу сказать еще одно. Будет общее завершение времени благодати для всего мира. Мы не знаем, когда. То есть есть завершение благодати для всех на земле, глобальное. Но есть еще одно завершение времени благодати, о котором говорит Библия. И это завершение времени благодати личное, персональное. Оно не всеобщее, не глобальное, а личное. И, кстати говоря, это завершение времени благодати может произойти в любое время. Вы можете спросить, о чем вы говорите? Я говорю о том, что пока человек жив, то он может сделать выбор, на чьей стороне быть. То есть до того времени, когда будет глобальное закрытие времени благодати, люди могут сегодня принимать решение, на какой стороне быть. Но когда человек умирает, то его дело уже закрывается. Время испытания для него завершилось. Поэтому, если вы не доживете до глобального окончания времени испытания, а умрете до того времени, то ваше дело будет решено в момент вашей смерти. Вот почему нам необходимо иметь связь с Иисусом Христом, как нашим Спасителем и Господом, каждый день, каждый час. Кто-то может сказать, «Ну, у меня еще есть время, я еще могу отдать свое сердце Богу». Вы знаете, нет гарантии, что есть время. Нет гарантии того, что мы будем живы через мгновение. И поэтому Библия говорит «ныне» или «сегодня день спасения». «Ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших». Сегодня нужно принять Иисуса Спасителем и Господом. Пусть личное окончание времени благодати не будет для вас неожиданностью. Итак, в Евангелии от Матфея, 24 глава, Иисус говорит о том, что время испытания завершится, дверь будет закрыта, Он придет как тать или как вор, большинство людей будут спать, они не будут понимать, что время испытания завершилось, пока Иисус не придет на облаках небесных, чтобы уничтожить тех, кто не посвятил своей жизни Иисусу Христу как Спасителю и Господу. И поэтому я молюсь, чтобы мы серьезно это воспринимали, и чтобы мы посвятили свою жизнь нашему Спасителю и Господу Иисусу Христу, чтобы Он спас нас и после завершения времени испытания, и при Его славном пришествии. Пусть Бог благословит нас, и пусть это будет опытом нашей жизни.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.